эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Алексей Кузнецов. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства, народный артист России Владимир Назаров. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня вопросы Владимиру Назарову задают журналисты Жозе Мельязеш, информационное агентство «Луза Португалия», и Татьяна Ковалева, «Россия. Газета Культура». Как обычно в начале программы, по традиции, биография сегодняшнего нашего гостя. Итак, Владимир Васильевич Назаров, народный артист России, основатель и руководитель ансамбля русских народных духовых инструментов «Желейка» с 1975 по 1982 годы, затем ансамбля фольклорной музыки 1982-2002 годы и, наконец, Государственного музыкального театра национального искусства, начиная с 2002 года и по сей день. Владимир Назаров написал более 300 песен, музыку ко многим кинофильмам, мультфильмам и театральным спектаклям. За музыку к спектаклю «Игроки» по пьесе Гоголя Владимир Назаров удостоен театральной премии «Чайка». Он трехкратный лауреат Национальной российской музыкальной премии «Овация». Кроме того, Владимир Назаров – режиссер-постановщик музыкальных спектаклей в Государственном музыкальном театре национального искусства. В 2005 году он также дебютировал как кинорежиссер, сняв двухсерийную трагикомедию «Продается детектор лжи». Владимир Васильевич, все ли так? Не ошиблись ли мы в своих подсчетах?
Да.
Тем более, что данные взяты с сайта Государственного театра музыкального национального искусства. Ну что ж, начать надо с поздравлений. На минувшей неделе, 22 февраля, у Владимира Назарова юбилей. Цифру называть будем?
5 лет театру, так что будем называть
цифру. 5 лет театру, большой
а
юбилей.
Февраля.
А 24 февраля у вас 55. День рождения. 55 лет, и так мы вас поздравляем. Действительно, два больших события на неделе, чем не повод пообщаться. Итак, уважаемые господа журналисты, прошу вас задавать вопросы. Кто начнет? Татьяна, давайте вы.
Давайте я начну. У меня такой совсем не неожиданный вопрос. Но наверняка он о том, что сейчас у вас в голове, на сердце, на душе, то, что вас вот волнует и, в общем, заполняет все ваши мысли. У нас в спектакле «Маленький принц». Как вы пришли к нему? Что вас вело? И вот я знаю, что Экзюпери, он писал, он долго вынашивал это произведение. Как это было у вас? Легко ли оно вам далось? И главная тема Экзюпери – это одиночество. У вас тоже она главная?
Вы знаете, я же там выступаю в двух ипостасях. Первое – это я написал музыку на тексты Андрея Хохлова к этому музыкальному спектаклю. Это же, в общем, музыкальный спектакль, тире-мюзикл. И второе – я потом забыл о том, что я написал музыку, и уже выступал в качестве режиссера-постановщика. Почему забыл? Потому что приходится что-то выбрасывать, и приходится с композитором Назаровым обращаться строго, вот, иначе не влезем формат спектакля, он будет безразмерный.
Режиссер побеждает композитора? Или
ну,
как?
В основном да, потому что режиссер, человек, который отвечает за выпуск спектакля, мне приходилось резать тексты Андрея Хохлова, который сделал по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери, и даже самого Антуана. Да, я даже на такое нахальство осмелился, потому что конечный результат важен. И отвечу на ваш вопрос, что привлекло. Вы знаете, мне захотелось поговорить с нашими зрителями романтическим языком. Языком высоким, языком высоких чувств, высоких понятий, долга, ответственности за все то, что мы делаем на этой земле. Вот, наверное, это и привлекло. Потому что мы, правда, в нашей программе вообще нет спектаклей, которые бы говорили со зрителем языком мата или языком там чернухи, порнухи и так далее и тому подобное. Вообще таких спектаклей нет. Это принципиальная позиция театра. Мы хотим, чтобы с нашей сцены зритель получал позитивный импульс прекрасного, красивой музыки, красивых голосов. Мы никогда не поем под фанеру. Это всегда живой звук.
Ну, в Экзюпери там печальный финал. У вас он какой? Такой же, как у Экзюпери?
Такой же печальный.
Да.
Такой же печальный, но он же светлый финал. Мы так понимаем, что маленький принц, освобождаясь от своего тела, перелетает все-таки на свою планету, и, наверное, все-таки он встретится со своей розой там, наверху.
То есть у вас, опять же, неутверждающее такое начало,
да? Ну, разумеется, конечно.
Как и в других.
Искусство Владимира Назарова, на мой взгляд, вообще жизнеутверждающее, несмотря на любые сюжеты его спектаклей, песен и всего прочего, что он делает. Так что это вполне в традиции.
Ну, я оптимист, и все мои товарищи тоже.
Да, вы поете хвалу человеку. А вот где вы это, чем вы питаете себя? Потому что это совершенно не соответствует духу времени.
Ну, вы знаете, на самом деле ведь основа творчества нашего коллектива – это этническая музыка. А этника – это тот живительный источник, из которого черпать можно бесконечно. И этническая музыка плохой вообще-то не бывает. Она может быть непонятной для простых слушателей, допустим, да, слишком глубокий пласт, но она не бывает плохой. Это как природа, да?
Жозе Мельезаш, вам слово, пожалуйста.
Господин Назаров, вы говорили как раз о этнической музыке. Это довольно интересно. Но я хотел просто вам задавать вот такой вопрос. Где этой этнической музыки в России видно? Потому что там на телевизор не попадет, там, но на эти все фабрики и заводы, там звезды, там этнической музыки не попадет, ну, просто не видно. Где это, и возможно, еще в Россию этот самый петь этническую музыку, и люди ходили куда-то, ее слушали?
Спасибо. Хороший вопрос. Я отвечу, что как раз сейчас я пребывая в состоянии сдержанного энтузиазма больше, чем когда-либо. Почему? Потому что в стенах нашего театра прошел фестиваль русской современной музыки, который называется «Атмосфера». И, как я и предсказывал до того на пресс-конференции, я говорил, что, друзья мои, вот независимо от того, что никто нас не рекламирует, мы соберем полный зал. А наш театр ведь находится на юго-западе, в Олимпийской деревне, то есть мы деревенские. Вот. Это не в центре, не на Тверской. Мы собрали полный зал, и мало того, что были лучшие силы, лучшие исполнители со всей России, но еще и пришли, у нас был аншлаг. А аншлаг произошел почему? Потому что произошло некое разделение. Теперь уже существует абсолютно точно в культуре разделение. Мы и они. Вот мы, кто общается по формату от сердца к сердцу, то, что называется сарафанное радио, те люди, которые, испытывая потребность в подобном искусстве, ищут в интернете, обзванивают своих друзей, общаются неформально. Вот это мы. И они, кто узурпировал телевидение и считает, что если они там владеют первой, второй, там, третьей, четвертой кнопкой, то они управляют процессом. Да ни черта ничем они не управляют. Потому что я езжу по стране, и я вижу Россию, это страна интеллигентных, красивых, умных людей. Они собираются в залы, и не надо нас рекламировать по телевидению. Они собираются по велению сердца. И когда я езжу по стране, я вижу страну красивых, умных, интеллигентных людей. Включаю телевизор, вижу страну дебилов. Понимаете, я даже не знаю, может быть, нашим властям это, так сказать, нравится. Но мне кажется, что если бы я был, например, президентом страны, то я бы точно поснимал бы всех с работы, потому что они меня бы подставляли этим самым. Меня, потому что мне бы нравилось, что моя страна – это страна красивых и умных людей, но не дебилов. И фактически так оно и есть, потому что страна развивается вопреки, благодаря, не знаю, но она развивается. Культурная, во всяком случае, жизнь очень полноценная. Вы можете приехать в Белгород, в Красноярск, в Омск и посмотреть, во-первых, отремонтированные театры. Потребность у людей, тяга к искусству, она преодолевает все барьеры. И местные власти начинают уже присматриваться к этому, и в культуре что-то делается. А что касается сборов, то в любом городе России мы соберем зал. Потому что потребность и тяга к искусству. Поэтому я не боюсь, что нас нет на телевидении. Ну и бог с ними, пусть развлекаются со своими фабриками, как вы сказали, заводами. И думают, что этот формат будет определен. Если бы мне кто-нибудь... Я уже это говорил руководителям телевидения, что когда мне скажут, что я в вашем формате, ни один приличный человек мне не подаст руки.
Вам придется всерьез задуматься о своем будущем, да, в этом случае.
Так что я не в формате, и слава тебе, Господи.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства, народный артист России Владимир Назаров. Вопросы Владимиру Назарову задают журналисты Жозе Мельязаш, представляющие информационное агентство «Луза», Португалия, и Татьяна Ковалева, Москва, Россия, газета «Культура». Владимир Васильевич, я сделал бы замечание, добавление к вашему рассказу, в частности, о фестивале «Атмосфера». Ведь не только русские мелодии исполнялись там, и русские только, песни. Конечно. В частности, да. Артисты вашего театра и армянские, и болгарские песни пели, и с не меньшим успехом. И вообще для вас принципиально не русское искусство народное, хотя и оно тоже, но и вообще.
Мировое.
Мировое, этническое, мировое, народное, да, как да, хотите, да. Любым термином назовите. Пение, и музыка, и в частности, если мы вспомним вашу самую знаменитую песню «В карнавал», там же одна и та же мелодия игралась разными голосами, на разных языках, в разной стилистике. Для вас принципиально вот это вхождение в мир этнической музыки без акцента на какую-то одну страну? Вы же, в принципе, вас интересует это явление, насколько я понимаю.
Можно я добавлю вопрос? Вот у вас эта тема о любви на всех языках, да? Она продолжится или нет? Потому что очень редко идет сейчас этот спектакль, замечательный, прекрасный, фрески 20 века, и там одно из отделений — это о любви на всех языках, да?
Да, дело в том, что это то, что отличает нас от всех абсолютно существующих на сегодняшний день музыкальных театров, то, что мы можем одним и тем же коллективом сыграть, спеть на разных языках, сыграть на разных инструментах, станцевать и сыграть как драматические актеры. То есть у нас абсолютно уникальная труппа, которая не делится на отдельно оркестр, отдельно хор, отдельно солисты. Этого нет. Все это перемешано. Каждый синтетический актер, то есть он умеет все. А вот что касается принципиально, очень принципиально, потому что это наше лицо творческое. И хочу сказать, что исполняя музыку армянскую, грузинскую или сербскую, или африканскую, нет, у нас нет желания подменить собой эти народы. Это наше русское мнение по поводу этой культуры. Мы своего рода переводчики, и более того, этнические краски тоже для нас являются красками, которыми мы пишем свое авторское полотно и выражаем себя через этнику, через этническое искусство. Мы не пытаемся создать этнические произведения, перенести их на сцену так, как мы их слышим в народе. Во-первых, это невозможно, потому что любая интерпретация, допустим, русской песни в народе бабушками, которым сейчас, допустим, 90 там, или 80 лет, она, каждое ее исполнение будет разное, потому что это импровизационное искусство. А мы, испорченные радио, телевидением, образованием и всем тем багажом, который мы получили, а мы изучали и классическую музыку, и роковую музыку, и подражали Битлз, то есть мы обычные, так как и все. Мы не считаемся вправе на интерпретацию, вот точную интерпретацию этнического искусства на сцене. Поэтому это всего лишь авторское полотно, но этнические краски.
Но продолжите вы тему фрески?
Обязательно, фрески, да? Обязательно. Мы постоянно работаем над тем, чтобы были такие номера в нашей программе.
Жозе, пожалуйста, вам слово.
Я хотел просто, я постолько вы рассказывали спектакль этот самый «Маленький принц», вы, наверное, много делаете для детей там, или этот самый молодежный аудитории, если я правильно понял.
Вы правильно поняли, потому что основа, во-первых, театра — это молодые.
Но тогда я хочу...
Молодая труппа.
Извините, я добавлю вопрос. Да. Как вы смотрите на то предложение, которое Путин недавно сделал, чтобы создавать детский канал телевизионный? Потому что вообще в других каналах о детей совсем забыли.
Вы знаете, вот в нашей программе существует два спектакля «Забытые игрушки» и «Зачарованный лес». Это для самых маленьких. Он идет днем, в 12 часов. «Маленький принц» — это спектакль, который дети могут воспринимать, ну, я думаю, что где-то 12-13, не меньше. Потому что им просто будет непонятно. Я не могу считать «Маленький принц» сугубо детским спектаклем. Но это семейное зрелище, куда можно прийти. И на «Аладдин», и на «Маленький принц» можно прийти с детьми. Но возрастной такой ценз, я думаю, там где-то 12-13 лет, не меньше. А вот что касается предложения президента создания детского канала, если этот канал попадет в руки тем же руководителям, которые руководят сейчас каналами, ничего хорошего из этого не будет. Ничего хорошего не будет. Само предложение хорошее. Но я думаю, что если там во главе этого канала поставить людей, которые действительно проявили себя как люди, которые работали для детей, с пользой, так сказать, для искусства, то, может быть, что-то получится. Но я очень боюсь, что этот канал тоже свалится в рейтинги, форматы, заорганизованность и так далее и тому подобное. И опять, знаете, как в анекдоте о женщине, которая с оружейного завода, где она делала автомат Калашникова, перешла на завод, который стал выпускать машинки швейные «Зингер». И как она не пыталась собрать машинку «Зингер», у нее все равно получался автомат Калашникова. Так вот и с этим каналом может получиться.
Татьяна Ковалева, вам слово, пожалуйста.
А вы сейчас упомянули замечательный спектакль, на котором я имела удовольствие быть. Он такой колоритный, такой мажорный, такой просто там буйство Востока, роскошь Востока, остроумные шутки. Он мне очень понравился. Это дебют вашего сына Артема. И вот не обижайтесь, пожалуйста, когда я разговаривала с Артемом совсем немножко после спектакля, то он мне показался даже более серьезным, чем папа.
Абсолютно, так оно и есть.
Да. Как удалось вырастить такого продвинутого и такого талантливого юношу?
Ну, во-первых, я не мешал ему расти.
Но вы как-то его воспитывали? Как
ну,
вы
воспитывал,
это делали?
Он за кулисами все время болтался, и
вот
все.
Вот обычно всегда заброшен.
Потом выяснилось, что он, значит, болтался за кулисами, там играл на кларнете в Центральной музыкальной школе при консерватории. Потом он, естественно, как все юноши, решил идти своим путем и пошел в МГУ. Закончил МГУ, а потом сказал, теперь я иду в школу-студию МХАТ. Потом он меня удивил тем, что он, оказывается, знает 3 языка, свободно говорит на английском, на французском, сейчас уже изучает испанский. И дело в том, что я ему никогда не мешал. А сказать, что я его вырастил, ну, конечно, вырастил, кормил, так сказать, одевал его.
Нет, но это, наверное, но самый прогрессивный путь воспитания. Делай, как я.
Да, да. Мы с женой гастрольные люди, поэтому сказать, глазами. Что... Да, он с нами вместе ездил на гастроли, он ездил на гастроли, в том числе в Соединенные Штаты, где они были очень длительные, 3 месяца, и нам пришлось его отдать в школу, где он вдруг проявил, к нам педагоги пришли и сказали, надо же, ваш сын считает какие-то многозначные цифры в уме, не на калькуляторе, понимаете? И мы очень загордились, и оказывается, он еще и по-английски хорошо говорит, понимаете? Вот такие какие-то вещи, проявления.
Удивлял.
Да. Вот. Потом он стал после школы-студии играть как актер, сниматься в сериалах каких-то там, куда его приглашали. Тоже абсолютно я не... Я его снял в главной роли вот в фильме «Продается детектор лжи». Он сыграл трагическую роль. И до сих пор я от всех родственников отбиваюсь, потому что в конце он погибает. Как же ты мог дать роль своему сыну, если в конце, там, особенно
да,
моя
смелая,
мама, когда была жива,
решение.
Она, так сказать, я говорю, да он не погибает, и он там за кадром он потом встанет и пойдет. Вот. А потом он взялся ставить вот этот спектакль «Аладдин». Он его сам задумал вместе с товарищами из нашего же театра. И так получилось, что я в этот момент, весь постановочный период, находился за границей. Это было очень, с моей стороны, правильно, хотя и получилось нечаянно, потому что если бы я был в театре, я обязательно всунул бы нос в постановочный процесс и украл бы у него победу. Потому что все бы сказали, да ладно, кто-то Артем поставил спектакль, старший Назаров поставил, а сына там написал в афише. А так физически меня не было в стране, поэтому вся победа этого...
Все лавры ему.
Да, все лавры ему, он справился с этим сам. Я был очень горд и счастлив, потому что спектакль получился.
Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, а чтобы воспитывать таких актеров, как вы сказали, синтетических, умеющих петь, играть, плясать на всех языках и всех инструментах, это гораздо сложнее, чем просто сыну походить за кулисами. Где-то вы берете этих артистов, вы их учите, вы их воспитываете.
Вот для «Жалейки» вы собирали, прямо ездили по стране, да? А сейчас как это?
Ну, вы знаете, «Жалейка»-то всего 6 человек была, маленькая.
Целая труппа.
Да, да. А здесь 68, поэтому, естественно, а театр вообще 250 человек. То есть у нас же огромный ужас, кошмар.
И где брать?
Вот. Так вот, таланты. Что касается труппы, я набрал курс в Академии Гнесиных. Эти ребята с самого первого курса сразу начали воспитываться нашими педагогами, моими товарищами и мной. Плюс мы попросили Сергея Земцова, декана актерского факультета школы-студии МХАТ, он начал преподавать им актерское мастерство. То есть они воспитывались вот в самой гуще событий. И через 3 года нам дали театр, вот в 2002 году, и я всю эту труппу взял в театр. И сейчас мы в следующем году набираем уже два курса. Один будем набирать в школе-студии МХАТ, а один в Академии Гнесиных. То есть это будет два курса еще.
Ну, вообще, наша земля не оскудила талантами, вот по вашим наблюдениям? Говорят, измельчали вообще, там нету. Да, да, да.
Нет, талантливых людей на квадратный метр или километр осталось столько же. Умных людей в России осталось столько же. Интеллигентных и все понимающих тоже. Почему я и говорю, сейчас произошло мы и они. Нормально, скоро на кухне сядем.
Жозе, пожалуйста, ваш вопрос.
А когда вы едете на гастроль за границу, спектакль идет по-русски или вы там переводите? И...
По-русски, но с бегущей электронной строкой. Вот сейчас мы приехали с гастроли по Испании, 25 спектаклей мы отыграли «Скрипач на крыше» и шла бегущая строка. Смеялись и плакали в одних тех же местах. То есть мы работали не для русских, потому что в Испании, в общем-то, нет такой крупной диаспоры русских, как, скажем, в Германии или в Америке. Мы работали для испанцев, все великолепно прошло.
Расскажите про «Скрипача на крыше».
«Скрипач на крыше» был первый наш музыкальный спектакль, который мы поставили в театре вместе с Николаем Попковым. Мы вдвоем его ставили и задумывали. Замечательный наш режиссер, очень талантливый человек. Он очень большую лепту внес в наш театр, потому что он был сугубо театральный человек, так сказать, который устраивал хороший тренинг для моих малышей. И этот спектакль получился абсолютно оригинальным. Это не калька с бродвейского мюзикла. Из бродвейского мюзикла мы взяли всего лишь 4 шлягера Джерри Бока. Все остальное декорации сделал Владимир Бойер, костюмы сделала Елена Синельникова, драматургическая основа Григорий Горин и Шалом Алейхем, естественно. А музыка — это вот 4 шлягера Джерри Бока, потом фольклорные мелодии еврейские, на которые мы написали новые тексты. И у нас абсолютно все получилось свое.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в программе «Лицом к лицу» на волнах Радио Свобода у нас в гостях художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства, Народный артист России Владимир Назаров. Беседу с Владимиром Назаровым мы продолжим после выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Прокопьевске Кемеровской области на шахте имени Дзержинского произошло обрушение породы. Погиб один человек. Работы на шахте приостановлены. На Камчатке в районе вулкана Камень пропали 3 альпиниста. Спасательная операция может начаться не раньше понедельника. Сейчас поиск невозможен из-за сильного ветра, метели и плохой видимости. В Наурском районе Чечни при задержании маджахеда ранены военнослужащий и милиционер. Боевик привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. Ракетному обстрелу подверглись сегодня шиитские районы на юге Багдада. Сведения о пострадавших противоречивы. Полицейские говорят о 10 погибших. По другим сведениям, 3 человека получили ранения. Иран отправил в космос свою первую ракету, передает государственное телевидение. Подробности запуска пока не сообщаются. В прошлом Иран неоднократно заявлял о намерении выводить на орбиту свои собственные спутники, включая коммерческие. В подмосковном городе Электросталь продолжаются работы по ликвидации аварии в теплосети, произошедшей в субботу утром. Несколько десятков домов остаются без тепла. Власти России следят за ходом расследования убийства в Таиланде 2 российских туристок. Ростуризм назвал это из ряда вон выходящим событием. Жительницы Кемерово Любовь Сверкова и Татьяна Цимфер были найдены убитыми в ночь на субботу на пляже курорта Паттайя. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль обсудит сегодня в Москве с российскими представителями ход формирования палестинского правительства национального единства. Израильские военные участвовали сегодня в рейде на город Наблус на западном берегу Иордана. Армия заявила, что в городе обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресную программу Радио Свобода «Лицом к лицу». У микрофона Алексей Кузнецов. Сегодня у нас в гостях народный артист России, художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства Владимир Назаров. Вопросы ему задают журналисты Татьяна Ковалева, газета «Культура», и Жозе Мельязеш, информационное агентство «Луза», Португалия. Владимир Васильевич, у вас был период, когда фольклорный ансамбль под вашим руководством гремел, не побоюсь этого слова, по всей стране. Очень много по телевизору показывали знаменитую вашу песню «Карнавал». Чтобы перейти из этого статуса в другой, все-таки ансамбль — это не театр, чтобы заняться стационарным репертуарным театром, надо было достаточно большое мужество. Я понимаю, что мужество вам не занимать, но все же не все ваши поклонники, наверное, приняли вот такую форму изменения с вами отношений. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Как вы оказались в театре?
Ну, во-первых, выхода другого не было. Мы так или иначе пришли бы к этой форме. Почему? Потому что гастрольная жизнь по России крупным коллективом стала невозможной. Нужна была какая-то стационарная форма. Но стационарная форма ансамблем существовать – это невозможно. Потому что ансамбль имеет от силы, допустим, одну-две программы, и его задача — охватить как можно больше зрителей. Это изначально гастролирующие коллективы. А здесь только база для репетиций. Если бы я не набрал курс в Академии Гнесиных, я бы не рискнул. Потому что получить театр, потом набирать труппу, потом ее воспитывать 5 лет, а и что? И 5 лет театр на замке? А так все как-то очень счастливо сложилось. Во-первых, Саша Цикало начал ставить в шарикоподшипнике «Норд-Ост», печальной памяти. А мы там арендовали помещение. А нас оттуда выперли, не спросясь. А у нас уникальные инструменты и уникальные костюмы. А в то время мой хороший друг Михаил Михайлович Касьянов был премьер-министром. И так как ему Владимир Владимирович поручил провести некое мероприятие в честь десятилетия создания СНГ, то Михаил Михайлович пригласил меня к себе и говорит: ты вот можешь провести такой фестиваль? И вот тут меня прорвало. Я сказал: Михаил Михайлович, да мы на улице. Как на улице? Ну так. И рассказал ему, что нас выгнали. Тогда он позвонил Михаилу Ефимовичу Швыдкому, дал ему поручение, так сказать, подобрать здание для нашего театра. И таким образом вот мы попали в тогдашний концертный зал в Олимпийской деревне. Надо сказать, что Михаил Ефимович очень творчески отнесся к созданию театра, так как он действительно понимающий по-настоящему человек в искусстве. Он понимал, что просто поставить меня туда директором, ну что, директор ДК, это невозможно. И тогда он аннулировал как форму концертный зал, создал своим приказом театр, и этот концертный зал передали нам уже на правах оперативного управления как постоянную площадку. Мы сейчас подсчитали, у нас получилось за 3 года нашей активной жизни, потому что первые 2 года это были все равно организационные какие-то мероприятия, нам пришлось много там расчищать Авдеевы конюшни. Повоевать пришлось. И за последние 3 года у нас получилось по 2 премьеры в год. То есть у нас репертуарный сейчас список 6 спектаклей плюс фрески и о любви на всех языках. Я считаю, что для нашего театра, молодого театра, это достаточно хороший результат.
А в своем театре вы диктатор? Вы вообще так жестко держите, да? Труппа большая.
Вот у меня в «Маленьком принце» король поет хорошую песенку. Значит, я мог бы стать тираном, но сердцем демократ. Все развитые страны признали этот факт. Вот так и я. Я мог бы, может быть, стать тираном, сердцем-то демократ, поэтому я думаю, что... Нет, ну, скорее всего, диктатор. Я действительно всех... Люблю всех своих артистов, но не даю им расслабляться. Это не та форма творчества. Совет хорош, наверное, когда мы обсуждаем, когда уйти в отпуск, или когда прийти из отпуска, и так далее, и тому подобное, или куда поехать там отдохнуть. Но когда мы начинаем ставить спектакли, тут уже не до сантиментов.
Не до демократии.
Не до демократии.
Сейчас, пожалуйста, ваш вопрос.
А как вы... можете содержать такой большой коллектив, все-таки 250 человек, в рыночных условиях?
Ну, тяжеловато, конечно, но мы и зарабатываем деньги, так сказать, собирая зал, и выезжая на гастроли. Нам оказывают посильную помощь, которой, конечно, как всегда, ни на что не хватает, потому что львиная доля этих средств оказывает помощь государства в лице агентства по культуре и кинематографии. Но эти деньги в основном уходят на содержание самого здания, потому что оно очень у нас затратное. И я думаю, что в нашей стране уже такая традиция сложилась. Все-таки репертуарные театры, государство должно оказывать помощь им. Не может государство бросить на произвол судьбы репертуарные театры и сказать: выживайте и выкручивайтесь сами.
А ваши актеры работают там, если так можно выразиться, налево, снимайся в мыльные оперы?
Работают и налево, и направо, и как смогут. Но дело в том, что наши актеры преданы театру, и поэтому мероприятия театра, репетиции, спектакли – это святое. Но я стараюсь репетиционный процесс построить таким образом, чтобы, ну, хотя бы в 6-7 часов заканчивать репетиции, чтобы дать им возможность подработать. Потому что даже при зарплате, предположим, которую удается им платить, и 15 тысяч рублей, все равно они молодые, им ни на что не хватает. Им надо жениться, им надо заводить семью, им надо покупать квартиру. Я не знаю, обычные хозяйственные проблемы, от которых театр тоже не может закрыться и сказать: это не мое дело, я тебя взял на работу, я тебе плачу зарплату, а дальше твое дело. Мы как можем платим премии и так далее. У нас прекрасная столовая, где обед стоит 30-50 рублей. Тоже дотируем специально, чтобы актеры даже вне репетиции приходят обедать в театр.
Вкусный обед.
Очень вкусный. Я сейчас директором поставил собственную жену, Лидию Михайловну. И вы знаете, для меня это огромная проблема стала, а для театра огромная польза. Почему? Потому что она сумела перекрыть каналы растаскивания, так сказать, театра во все щели, да. Раньше, допустим, у нас, наверное, вкусно обедал только директор, потому что директор никогда не спускался в столовую, где едят артисты, а ему приносили в кабинет.
А теперь он вместе со всеми?
А теперь директор обедает их у друг вместе со всеми в столовой.
Это к тому же еще и демократично, и творчески полезно.
Да, и, так сказать, держит все службы. Все равно проблем куча, да? Это же театр, господи.
Владимир Васильевич, вы сказали уже про фестиваль «Этносфера», но я знаю, что у вас на площадке проходят и другие концертные мероприятия. Вы охотно идете навстречу коллегам по духу, так сказать, по творчеству?
Коллегам по духу и по творчеству охотно. А тем коллегам, которых приходится пускать только ради денег, очень неохотно, потому что мы иногда сдаем там аншлагом, кривым зеркалам свою площадку, и, честно говоря, послевкусие остается жуткое. Ну, вся страна обхохоталась, ну, так всем весело, просто так все замечательно. Включаешь телевизор, они там хохочут, приходишь в театр, и они у меня хохочут. Понимаете, и шутки-то идиотские. Вот я об этом, кстати, и говорил, что телевидение такой перекос сделало каких-то таких ржачных программ. Да?
Здоровый смех.
Совершенно, так сказать, выставляя... Ну, ведь зрители этих программ, это, извините, не вся Россия, да? Это всего лишь любители вот такого юмора, в кавычках. Кстати, был интересный эпизод. Снимали спектакль «Лесная песня». И плохо сняли зрителей. И режиссер... продюсер говорит: а давайте, вот здесь у нас есть съемка кривого зеркала, давайте зрители оттуда, мол, подставь. А режиссер говорит: да ты что, посмотри, у них же разные лица. У них абсолютно разные лица. То есть у зрителей, которые на нашем спектакле и которые на эти программы ходят. И я поэтому считаю, что этот перекос, ну, как-то надо исправлять, потому что телевидение стало принадлежать кучке народу, который этим управляет, и мы как бы остались в стороне все. Никто не влияет на политику телевидения. С этим надо что-то делать. Не знаю, что, я не политик, я артист.
У меня личный вопрос, можно? Вот вы так очень смело и красиво и легко идете по жизни, судя по всему, да, и по вашим результатам.
Красиво,
вот.
Согласен, а легко, наверное, нет, никто не согласится.
Нет, ну как-то легко подходите к этим проблемам, которые возникают на вашем пути. Вот как вы лепили свою жизнь? У вас был какой-то нравственный идеал, на кого-то вы равнялись, какой-то пример в жизни, что-то такое?
Ну, если говорить о каком-то деятеле искусства, на которого я равнялся, то таких людей было в моей жизни трое. Значит, это в первую очередь мой учитель Костев Петр Мартынович, который учил меня музыке маленьким. И он очень и очень и очень как потом выяснилось, много вложил в меня.
Строгий.
Строгий, но он был необычайно эрудированным человеком, добрым и строгим одновременно. Это единственный человек, которому я не врал и перед которым мне было стыдно. Потому что я был неуправляемый совершенно, и, как я сейчас своих внуков называю, буйно помешанный. Вот такой вот, с пропеллером в заднице, который, так сказать, постоянно чего-то такое выдумывал. И, конечно, крови попил у педагога, у родителей, наверное, очень много.
То есть ты такой шалун, хулиган,
ну, да? Ну, конечно, да. Если бы не мама, царство ей небесное, то я бы, и, наверное, и не стал бы музыкантом, потому что моя мама жестко и строго контролировала весь этот процесс, понимая, что ребенок-то непростой, такой буйный. Поэтому вот что касается этих двух людей. Моя мама, Анна Григорьевна, она умерла в прошлом году. Для меня это была жуткая трагедия. Вот мой педагог, Костя Петр Мартынович, а еще был таким моим кумиром и остается... Это Игорь Александрович Моисеев, руководитель государственного ансамбля народного танца. Вот то, как он управляет коллективом, я с ним знаком и всегда им восхищался. То, как он управлял коллективом, то, как у него было все поставлено. То есть и творческий процесс, и человеческий для меня всегда был пример. И до сих пор остается. Дай бог ему здоровья.
Дай бог, конечно.
Недавно 101-й годок отметили нашему великому мастеру.
Я вот смотрю, все время поглядываю на Жозе и хочу от имени Жозе спросить, а португальские мелодии у вас есть в вашем репертуаре?
Вы знаете, я бы сказал, немножко близко возле Португалии у нас есть бразильские самбы. Вот удивительная манера, кстати, исполнения и у португальцев, и у бразильцев, да, очень похоже. То есть это такая нежная мелодия, и вместе с тем очень спокойная, я сейчас о мужчинах говорю, очень спокойная манера, да. Они абсолютно не напрягаются. Знаете, сразу вспоминается анекдот про узбека, который играл на дутаре на одной ноте, а жена ему говорит, что ты на одной ноте дынь-дынь-дынь играешь? Он говорит, русский Ванюшка на балалайка. Тры-тры-тры-тры. Он говорит, дура. Русский Ванюшка ищет, а я уже нашел. Как вы расслабляетесь, а я не напрягаюсь, да? И самбы удивительные, но португальского номера у нас нет.
Пока нет.
Пока нет. Я думаю, что если Жозе нам поможет в выборе каких-то своих любимых мелодий, мы обязательно в ближайшее же время...
Ну, там с внутренней страстью это или как?
Да, конечно. Да? Ну, разве можно под таким солнцем без внутренней страсти?
Я хотел спросить, как во время СССР... Как вы выбирали эти иностранные музыки? Как они до вас дошли там? Вы их искали, они к вам и пришли там?
Не было ли проблем идеологического толка, добавлю я?
Ну, вы знаете, не было, потому что я уже говорил как-то, что у меня в Москонцерте вообще была кличка «Командир партизанского отряда». Наверное, за то, что мы в эпоху СССР, несмотря на существование нас как ансамбля фольклорной музыки, играющей музыку народов мира, мы не прошли ни единого худсовета.
Да вы что?
Ну, вот так получилось. Вы знаете, и начальство, наверное, глядя на название ансамбль фольклорной музыки, думало, что ну там с этими кокошниками, там все такое прочее. И начальник думал, что если он не слышал нашу программу, то уже его заместитель совершенно точно прослушал и залетовал ее. Мы не прошли ни единого худсовета за все время. То есть вот как это нам удавалось и как, а при всем при этом мы же объехали весь мир. То есть и тем не менее.
Но это вы уже не командир партизанского отряда, вы уже командир партизанского соединения, КАФПАК какой-нибудь.
Наверное.
И что, и цензуры не было?
Не было.
И не было замечаний каких-нибудь после концерта или после гастролей?
Вы знаете, во-первых, не было ни единого концерта или ни единого спектакля, где мы ушли со сцены бы под стук собственных каблуков. Никогда. То есть все наши концерты и спектакли неизменно заканчиваются овациями. И, может быть, потому что мы просто не выходим на сцену, пока чувствуем, что номер не доведен до этого градуса. Вот это, кстати, тоже пример Игоря Александровича Моисеева. Для меня, я еще маленьким засматривался на его спектакли. И он же мне говорит, мы с ним ездили в Индию, и он сказал, никогда не позволяй себе показаться плохо, если тебе что-то мешает. Причина забудется, а результат останется.
Зрителю все равно, что у тебя там камушек, да, в сапоге, да, или гвоздик.
Или там
он видит результат.
Говорят, ну давайте без костюмов, давайте там свет не поставлен, микрофоны не включены. Ну давайте, мы же профессионалы, мы же все поймем, давайте там сыграйте нам это все. Вот это все, то, что мешало, забудется, а останется результат, что мы сыграли плохо. Мы выступили плохо. Поэтому для меня это было святое. То есть я, для меня вообще сцена – церковь. И я, например, до сих пор не позволяю себе выйти на сцену в обуви, в которой я хожу по улице, даже если она чистая. То есть обязательно я переобуваю ботинки, так сказать, и выхожу в новой обуви на сцену.
А когда у вас премьера «Маленького принца»? Да?
Ну, она уже состоялась 22 февраля, а еще будет 4 марта.
А у вас там змея, вот она, знаете, там у змеи есть такая ключевая фраза, она говорит, с людьми тоже одиноко.
Это там все есть.
Есть, да. Есть, там это и лис, все. И вот роза, и, да, и
фонарщик. Змея еще говорит, как я не люблю людей.
Да. А король там у вас никаких политических не несет нагрузок?
Вы знаете, мы вот специально как бы никакую политику в наши спектакли не вставляем. Но сама жизнь... Сама жизнь вставляет. Почему? Потому что авторы, они же не могут жить вот в обществе и быть свободным от общества. Известная истина, да? И когда они сочиняют свои тексты песен, свои тексты арий, или, так сказать, они все равно привносят туда элемент, ну, если не политики, то, по крайней мере, злободневности. Да?
У вас
то,
владение, что... это там очень там масса шуток таких с таким двойным смыслом, если не тройным.
Я уже слышал ссылки на реплики вашего короля по поводу его ухода со сцены. Расскажите подробнее.
Я мог бы... Ну, то есть смысл тот, что тоже мог бы, как все, снять короны и уйти, и завести себе коровы, и пчел, и все такое прочее. Но проблема в народе. Во-первых, он собьется с пути.
Без короля.
Да. А во-вторых, общественность просила не оставлять поста.
Это очень важно.
Да.
В свете будущего года. Очень актуальный спектакль получается.
Ну, в общем, актуальный. Но я так думаю, вот если уже, так сказать, прямые аналогии проводить, то действительно со всех сторон раздается действительно слова, просьбы, и то один парламент какой-нибудь областной выступит с инициативой, по-моему, чеченский выступил недавно с такой же инициативой, по-моему, еще, и все уговаривают президента остаться. Я на самом деле убежден, что никакого нарушения Конституции не будет, и президент уйдет в срок, как он и говорил, как он и обещал, но то, что такой хор желающих, ну, я не знаю, может быть, понравится власти, может, еще что-нибудь, такой дружный хор раздается. Ну, наверное, поэтому наш автор и написал такую песенку королю, что, то есть, вот общественность просит. Ну, в России всегда была традиция, когда бояре падали ниц и просили царя остаться. Все дело в самом царе. Я думаю, что если он действительно прогрессивный человек и действительно привержен демократии, как он об этом говорит, то, скорее всего, он после своего срока уйдет. Так оно должно произойти. Во всяком случае, на это я надеюсь. А вообще, вся ситуация вот с преемниками и со всем, это произошло, потому что в 96-м году все, кто назывался демократами, дружно соврали. Вот соврали своему народу. В 96-м году ведь не победил тогда Ельцин, да? Победил Зюганов. Но все испугались того, что придет представитель коммунистической партии. А вранье, оно боком всегда выходит. Потому что нарушилась преемственность. И народ как-то не дурак же. Все поняли, что вранье-то было. Вот в Польше пришел Квасневский, коммунист, да? Отсидел свой срок. И сделал больше, чем многие демократы для Польши. По пути к Европе. По пути к, так сказать, вот к интеграции в европейское пространство. Может быть, было бы и у нас так. Но нет, мы дружно все попросили батюшку царя Ельцина остаться.
Я, как бывший театральный критик, позволю себе короткую цитату у Островского из пьесы «Воевода». И вот в конце там воевода старый уходит, плохой, новый должен прийти, а люди сидят, беседуют, и кончается пьеса такой фразой: «Стар был плох, какой-то новый будет». То есть неизвестно.
Да, да, да. Но это действительно так.
Давайте. Нужно надеяться на лучшее.
Мы все надеемся на лучшее. И, в общем-то, я я, так сказать, думаю, что все-таки надо вот этому хору, который все время толкает...
Многоголосному
хору, который все время толкает к тому, чтобы наша страна скатилась на путь Туркмении, противопоставить слово талантливых, умных и свободолюбивых людей, которые в нашей стране тоже их много. И тоже к ним президент обязан прислушиваться, потому что он же ведь президент не только тех, кто толкает его на нарушение Конституции, но и тех, кто хочет, чтобы эта Конституция была законом для нашей страны.
Вот понятие народности и народного искусства в этом смысле играет огромную политическую роль.
Ну, думаю,
совершенно
да.
Согласен.
Думаю, да.
Пожалуйста, еще вопросы. Жозе, вам слово.
Господин Назаров, вы упомянули, что вы друг Михаила Михайловича Касьянова.
Да, а... это действительно так, и уже много лет. Еще задолго до того, как он стал премьер-министром.
Да, ну, знаете, в данном ситуации этот самый такой признание для вас не может быть этот самый источник проблемы для вашей коллективы.
Ну, знаете, я всегда руководствовался одним принципом. И в советское время, когда у нас была цензура, и коммунисты, и так далее, и тому подобное. Я руководствовался, делай как должно, а там как Бог даст. Я делаю то, что велит мне моя совесть. Я не считаю правильным дружить, допустим, с Михаилом Михайловичем, когда он премьер-министр, и мгновенно забыть об этой дружбе, когда он перестал им быть. Тем более, что он, соответственно, не забывал обо мне, когда он был начальником, там, замначальника управления Минфина, вот, и когда, так сказать, никто не думал, что он будет поставлен на такой высокий пост. Он не забывал о нас, о нашем театре, и приходил к нам на спектакли, и как-то помогал нам, когда он стал премьер-министром. И сейчас он уже в качестве руководителя коммерческой структуры тоже приходит на наши спектакли. То есть ничего в наших отношениях не изменилось. Да и потом, я же артист, я человек искусства, я дружу со всеми, с кем мне приятно дружить, и продолжаю дружить. Не вижу здесь ничего такого.
У нас в нашей программе есть традиция: в конце беседы гости и журналисты обмениваются мнениями о завершившейся беседе. Поэтому сейчас словом журналистам. Татьяна, ваши ощущения от сегодняшней встречи с Владимиром Назаровым?
Ну, у меня самое прекрасное ощущение. Мне очень понравилось, мне нравится название вашего радио, и мне кажется, было очень душевно.
Главное, чтобы было не только душевно нам, а зрителям театра Владимира Назарова. Вот я, как достаточно частый посетитель этого театра, на этом настаиваю. Жозе, а вы что скажете?
Ну, мне, конечно, тот самый всегда интересный и приятно, особенно когда разговариваешь с человеком с таким оптимизмом. В России, мне кажется, в последнее время такие люди становятся меньше и меньше, такие оптимисты. Может, я, конечно, ошибаюсь. Ну, конечно, мне было еще и приятно того, что, ну, такой человек, который открытый миру, в то время, когда много там идет, там разговаривает, еще спорит о том, национализм это хорошо или плохо, там русский вопрос и так далее, т.д. Когда увидишь такой интернациональный человек, как господин Назаров, конечно, для меня это большая радость.
Владимир Васильевич, ну а ваше завершающее слово для беседы?
Ну, я скажу так, что касается оптимистов, в России их достаточно много. Я езжу много по стране, я вижу страну, которая развивается. Благодаря или вопреки, не знаю, но она развивается, в ней все больше и больше становится позитивных моментов в области культуры. Я не политик, я, кстати, вот эту сферу знаю хуже. А что касается в области культуры, то страна становится, на мой взгляд, лучше. И люди, которые объединяются, может быть, неформально объединяются, и приходят на наши спектакли, и тянутся к высокой культуре, я по-прежнему считаю, что у нас не страна плохих дорог и дураков, я по-прежнему считаю, что Россия – страна гениев, страна высокой, великой культуры. И надеюсь, что это будет так и дальше, и количество оптимистов будет увеличиваться. А что касается всех опасных, для, в том числе и для демократии, моментов, то вот как в «Маленьком принце» есть такая сценка, когда маленький принц говорит, что баобабы только сначала стебельки слабенькие, да, а потом они вырастают и своими корнями могут разорвать планету на части. Вот к бдительности я бы и призывал всех. Почему? Потому что вот в этом номере они поют сначала, ну, наконец-то мы проклюнулись, сиротки-крошки. А потом у них появляется звериный оскал, и это все крепнет, и они становятся уже силой, которую не остановить. Поэтому я бы призывал всех к бдительности, в первую очередь, и чтобы не давать вот этому низменному, что проявляется в том числе и в нашей стране, захватить все и разорвать нашу Россию, так сказать, на части. Все-таки быть сильнее, быть, может быть, сплоченнее и стараться все-таки не давать возможности темным силам преобладать над светлыми.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях был художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства, народный артист России Владимир Назаров. Вопросы гостю задавали журналисты Татьяна Ковалева, газета «Культура», и Жозе Мельязыш, информационное агентство «Луза», Португалия. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Алексей Кузнецов. Всего доброго.
Радио «Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим олимпийские перспективы города Сочи.
Во второй половине часа программа «Город Большого Яблока», а в ней ответ на вопрос, находится ли Америка на краю пропасти.
А в конце часа журнал «Минарец». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.